символ авторского права 2024 Крейг Кинер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это шестая сессия по Евангелию от Матфея 3:4. Мы говорили об образе жизни Иоанна Крестителя, образце, которым он является для нас, а также о послании Иоанна Крестителя. Но вот Иоанн встречает Иисуса, грядущего, путь которого он возвещал. Мы рассматриваем крещение Сына Божьего в 3 главе Евангелия от Матфея, стихи с 13 по 17. Это то, что на самом деле ученые считают обычно отвечающим критерию смущения, потому что это не то, на чем кто-то хотел бы подчеркнуть, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем. Но оно звучит в причастии, которое было риторической практикой торопиться с чем-то, что не хотелось подчеркивать. Но посмотрите на сдержанность Джона. Джон говорит, что я недостоин крестить тебя. Я должен быть крещен тобой. Конечно, это потому, что он только что провозгласил, что грядущий будет крестить в Духе Святом и в огне. Поэтому он хочет крещения Святым Духом от Иисуса. Он такой, я недостоин. Мое водное крещение – ничто по сравнению с вашим крещением Святым Духом. В этом отрывке мы видим одобрение Богом Иисуса. Что касается небесной части, у вас есть такой язык в теофаниях Ветхого Завета, в Откровениях Ветхого Завета, в Иезекииле 1, когда Бог открывается Иезекиилю у реки Кибар, или в Исаии 64. Кроме того, в этом отрывке Дух сходит на Иисуса, как голубь. И я расскажу об этом подробнее через несколько минут. Но позвольте мне сначала поговорить о небесном голосе, который позже раввины назвали Бет-Коэл. Это как голос с небес. Иногда в Ветхом Завете есть божественный голос с небес. У вас это есть, например, в Бытие 22, когда ангел Господень говорит с небес и говорит: «Не убивайте Исаака», и так далее. Этот небесный голос является третьим божественным свидетельством в этом отрывке. Священное Писание — это божественное свидетельство. Исаия 40 и стих 3 — «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». А еще пророчество, потому что Иоанн Креститель — пророк, говорящий слово Господне. И затем у вас есть небесный голос как третье свидетельство об Иисусе в этом отрывке. Итак, какой фон у голубя? Некоторые люди, ищущие предысторию, отмечают, что в еврейской литературе Израиль иногда сравнивали с голубем, но здесь это не очень полезно, потому что очевидно, что Израиль не произошел от Иисуса. В некоторых текстах раввинской литературы о Святом Духе говорится в образе голубя. Здесь это прекрасно сработало бы, но такое случается очень редко. Итак, наиболее очевидным фоном для наибольшего числа слушателей Матфея в древности, вероятно, был бы просто голубь из 8 главы Бытия, после Ноева потопа, где голубь в некотором смысле является символом восстановления, символом новое творение или отдых. И это может быть что-то, где дух является носителем нового века, новой эры и поэтому приходит в форме голубя. С другой стороны, если что-то будет летать, у вас должно быть что-то здесь, и голубь подойдет лучше, чем летающий муравей, летучая мышь или что-то в этом роде. Так что, в любом случае, иногда зов летучей мыши или небесный голос, по словам раввинов, отражают священное писание. И в данном случае это может перекликаться с парой мест писания. Это может перекликаться со 2 псалмом и 7 стихом, где Бог говорит об обещанной линии Давида: «Это сын мой». И многие ученые видят это в этом. Также многие ученые видят отголосок 22 главы Бытия, где Бог призывает Авраама принести в жертву своего любимого сына. И у Марка, возможно, это и есть фон, формулировки греческого перевода Бытия и того, что мы имеем у Марка, очень похожи. Однако в Евангелии от Матфея это может быть не намек на 22-ю главу Бытия, потому что позднее Матфей перефразирует Исаию 42, 1, где говорится о рабе моем, возлюбленном моем, на которого я возложил дух мой. Матфей перефразирует это в Евангелии от Матфея 12 часов 18 минут таким образом, что это очень похоже на то, что здесь звучит небесный голос. Таким образом, здесь может быть комбинация 2 псалма, провозглашение грядущего царя и слуги Исаия, который будет страдать. В любом случае, то, что мы имеем, вероятно, и у Матфея, и у Марка, является намеком, может быть, тонким намеком, может быть, только ядро аудитории Матфея улавливает это, но намек на двойную роль Иисуса, ожидаемую мессианскую роль царя. Но и роль страдающего слуги. Иисус, помазанный духом, несущий царство. Эти тексты ближе друг к другу у Марка, который короче, но они также есть и здесь, в Евангелии от Матфея, эти тексты о духе очень близки друг к другу. Иоанн Креститель провозглашает, что Иисус является крестителем в духе в Евангелии от Матфея 3 часа 11 минут. Итак, в 3 часа 16 минут дух сходит на Иисуса при его крещении. Итак, Иисус станет образцом того, как выглядит жизнь, крещенная духом. Что же жизнь, крещенная духом, выглядит просто образцом успеха и радости, и все складывается хорошо. Это было бы так чудесно. Но сразу после этого, когда мы в следующий раз услышим о духе, дух упоминается в Евангелии от Матфея 4, 1, где дух ведет Иисуса в пустыню, чтобы встретить трудности. И это тоже образец для нас. Но если мы следуем путями духа, иногда дух приведет нас к неприятностям, которым мы не обязательно рады, но Бог действует через такие ситуации. Обращаясь к 4 главе Евангелия от Матфея, Иисус выдерживает испытание. В 3 часа 17 минут, последнем стихе 3 главы Евангелия от Матфея, Бог публично объявляет Иисуса своим сыном. Итак, теперь дьявол реагирует на это так, как Иисус находится в пустыне. Дьявол бросает вызов: «Ну, раз ты сын Божий, докажи это, покажи это». Вы можете вспомнить, что делает змей в 3 главе книги Бытия. Действительно ли Бог сказал? А также в главе 27, стихи с 40 по 43, люди говорят такие вещи Иисусу. «Что ж, если ты действительно Сын Божий, сделай это». На самом деле, в 27 главе Евангелия от Матфея они перекликаются с иудейским апокрифом под названием «Премудрость Соломона». В «Премудрости Соломона» 2 часа 18 минут, где нечестивые говорят Божьему чаду, праведному человеку, «Если ты действительно Божий дитя, то Бог сделает это для вас, и Бог избавит вас». Но это говорят нечестивцы. И это нечестивцы говорят, это в 27 главе. Тот, кто говорит, что он здесь, когда дьявол бросает вызов Иисусу как Сыну Божьему, является воплощением беззакония. Дьявол пытается переопределить призвание Иисуса как Сына Божьего. Итак, Отец заявляет, что Иисус – Сын Божий. Это мощное правило. Дьявол обращается к другим моделям власти, чтобы попытаться определить, что означает это сыновство. Маги могли превратить одно вещество в другое. Считалось, что они способны трансмутировать вещи. Таким образом, можно было подумать, что превращать камни в хлеб было делом мага или колдуна. Иисус в других местах умножает пищу, но он не подчинится манипуляциям, потому что доверяет своему небесному Отцу. Он говорит: «Твой Отец знает, в чем ты нуждаешься, еще до того, как ты попросишь». Были также заблуждающиеся провидцы, которые думали, что смогут разрушить стены Иерусалима или раздвинуть реку Иордан. И они обещали сделать это, но потерпели неудачу. Что ж, дьявол хочет, чтобы Иисус спрыгнул с самой высокой точки храма и продемонстрировал свою силу. Иисус отказывается это делать. Иисус, кульминация этого в Евангелии от Матфея, Иисус отказывается от роли политического революционера или земного политического правителя. Дьявол хочет, чтобы он был похож на этих людей, которые пытаются возглавить восстание против Рима и пытаются стать альтернативными императорами или кем-то еще. И он хочет, чтобы Иисус склонился и поклонился ему. Он говорит: «Ты поклоняйся мне и поклоняйся мне. Я подарю тебе все царства земли». Иисус говорит: «Отойди от меня, сатана». Интересно то, что этот язык позже встречается в Евангелии от Матфея в другом, очень похожем контексте. Потому что в другом отрывке говорит Петр: «Ты — Мессия. Ты не будешь страдать». Петр также, как и здесь сатана, говорит о царстве без креста, говорит о славе без страданий. Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана», потому что Петр говорит там о рупоре сатаны. Опять же, точно так же, как люди, насмехающиеся над Иисусом в 27 главе Евангелия от Матфея, «Если вы действительно Сын Божий, сшедший с креста», также вторят сатане. 40 дней Иисуса в пустыне подобны Израилю, который подвергался 40-летним испытаниям в пустыне. Вы можете вспомнить параллели с Израилем, о которых мы говорили еще во второй главе. Также вы можете заметить слово «под руководством». У Матфея и Люка это есть. Марк на самом деле более драматичен в том смысле, что у Марка говорится, что Дух изгнал Иисуса в пустыню. Это же слово используется и для изгнания бесов. Это очень сильный термин. Дух как бы выгнал его. Но вот это слово «вел». Это та же самая терминология, которая часто используется для обозначения Бога, ведущего Израиль в пустыне. А затем Иисус цитирует три текста из Второзакония. «Пост в течение 40 дней напоминает Моисея в Исходе 24 и так далее. Это также напоминает Илию, который постился 40 дней, но Илия также следовал примеру Моисея. Первое царство 19. Здесь Иисус предлагает нам образец. Это образец жертвоприношения, уход в пустыню, как у Иоанна. Он также является образцом отказа злоупотреблять властью в личных целях. Мы видим здесь и другое. Иисус соответствует тому, что мы видим о других людях в Библии. Он соответствует этому образцу точно так же, как его крест до того, как его возвышение соответствует этому образцу. Большинство Божьих служителей в Библии подвергались испытаниям, да и часто во время своего служения. Подумайте об Аврааме и Саре и о том, как долго им пришлось ждать ребенка. Подумайте об Иосифе. Ему снится сон о том, как его братья кланяются ему. В конечном итоге его продают в рабство. Побывав рабом, он попадает в тюрьму. И затем, наконец, в один день он стал визирем Египта, и в конце концов его братья пришли и поклонились ему. Прежде чем он смог выполнить свое призвание и стать избавителем своей семьи, а также Египта и многих окружающих его народов, прежде чем он смог это сделать, он прошел через испытание. То же самое и с Моисеем, 40 лет проведшим в пустыне. То же самое и с Давидом. Он помазан на царство в 16 главе 1 книги царств, но Саул преследует его, прежде чем он наконец станет царем. Когда я прошел самое глубокое испытание в своей христианской жизни до того момента, я имею в виду, что не было ничего хуже, чем до того, как я стал христианином, не будучи верующим. Я имею в виду, что когда-то я был верующим, ничто не могло сравниться с этим. У меня была вечная жизнь, но самое худшее испытание, которое я прошел, выглядело так, будто мое служение было разрушено, выглядело так, будто у меня отобрали все из-за ложных обвинений, из-за обращения с кем-то другим. И Бог сказал мне, что мне нужно простить этого человека. Я был как раз в центре всего этого. Я настолько онемел от боли, что не мог этого понять, но чувствовал, что Бог указал мне на этих людей в Библии. Он сказал: «Или я был человеком таких же страстей, как и ты». Когда он преклонил колени на можжевеловом дереве и сказал: «Боже, просто дай мне умереть, и они лучше моих предков». Давид был таким же человеком, как и ты. Когда Саул преследовал его, Давид чуть не сломался и почти был готов пойти и убить Навала. И Иеремия был похож на тебя. Когда он сказал: «Будь проклят тот день, когда я родился». И я чувствовал, что Бог сказал мне: «Дитя мое, ты человек Божий, не из-за того, из чего ты сделан, потому что ты сделан из праха и пепла, как и все остальные, которых я создал. Ты человек Божий, потому что я призвал тебя, и моей благодати достаточно для тебя». И в течение следующих 2 лет, пока продолжались эти испытания, я понял, насколько я слаб, но Бог хранил меня в течение этих 2 лет. И в конце этих 2 лет я понял, что я человек Божий не потому, что я сделан из чего-то другого, чем все остальные. Вы мужчина или женщина Божия не потому, что вы созданы из чего-то сверхпрекрасного. Нам не нужно притворяться тем, кем мы не являемся. Мы мужчины и женщины Божьи по благодати Божией, потому что Бог призывает нас, потому что Бог использует нас, потому что Бог заботится о нас. И в конце концов, Богу достается заслуга за то, что Он сделал в нашей жизни, чтобы сделать нас людьми, которых Он может использовать. Итак, мы видим, что Иисус тоже моделирует это. Иисус стал одним из нас, и Он прошел через испытания, как и мы проходим через испытания. Мы также видим силу Священного Писания. Иисус просто цитирует Божьи повеления и беспрекословно подчиняется Божьему Слову. Библия решает это. Вот и все. Дьявол также цитирует Священные Писания. В 4 главе Евангелия от Матфея он цитирует Иисусу Священные Писания, но цитирует их вне контекста. Иисус применяет аналогию, которая действительно соответствует контекстуальной сути отрывков, которые он цитирует. Нас не должно удивлять, что дьявол цитирует Священные Писания вне контекста, потому что он до сих пор делает это в жизни многих людей. Но Иисус приводит 3 цитаты из Второзакония. Что касается свитков Мертвого моря, если они дают нам какое-либо представление о том, какие части священных писаний были наиболее популярными во времена Иисуса, то в свитках Мертвого моря чаще всего цитируется Второзаконие, во-вторых, Исаия, а в-третьих, Псалмы. Но Иисус цитирует Второзаконие. Он цитирует повеления, данные Богом Израилю в пустыне, которым Израиль временами не подчинялся во время испытаний. Но Иисус выдержал испытание. Первый текст, который цитирует Иисус, когда дьявол хочет, чтобы он превратил камни в хлеб, взят из 8 главы и 3 стиха Второзакония. И контекстом этого является Божье верное обеспечение его сына Израиля в 8 главе и 5 стихе, где говорится: «Израиль подобен моему сыну, и я кормил их во время их испытания в пустыне». Второзаконие 8 и 2 стих. Итак, Иисус знает контекст. Он Сын Божий, подвергающийся испытанию в пустыне. Библия говорит ему, как в идеале должен жить Сын Божий. Он доверяет обеспечению своего Отца. Не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Ну, черт ему цитирует 91 псалом, стихи 11 и 12, но дьявол цитирует его выборочно. Контекст в стихах с 3 по 10 не говорит о создании опасности для себя, например, о прыжке с вершины храма. Речь идет о защите от внешних опасностей. Здесь не говорится: «Хорошо, ты сделаешь это, и Бог защитит тебя», а скорее говорится, что, когда вы находитесь в какой-то ситуации, вы можете довериться Божьей защите. Раввины, когда они вступали в дебаты по священным писаниям, а Иисус делал это с некоторыми из своих современных учителей, но раввины, когда кто-то цитировал текст, они часто цитировали противоположный текст, говоря: «Нет, вы не можете быть интерпретируя это правильно, потому что этот текст говорит об этом». Иисус противостоит тому, что предлагает дьявол. Он говорит, что вы не должны подвергать Бога испытанию. Второзаконие 6,16. Теперь обратите внимание, откуда он цитирует. Он только что процитировал Второзаконие 8. Теперь он цитирует Второзаконие 6, не очень далеко. Он продолжает в контексте того, чего Бог ожидает от своего ребенка, каким должен был быть Израиль, и, конечно же, каким должен быть Иисус, как окончательный Сын Бога. Испытание Бога в контексте относится к жалобам Израиля в пустыне на то, что Бог не обеспечивает достаточного снабжения. Иисус не будет этого делать. Он зависит от своего небесного Отца. Матфея 4:9-10. Что ж, было много мессианских претендентов, стремившихся к политическим царствам. Многие ожидали, что царство Божие придет через военную победу над Римом. Это есть в Кумранском военном свитке. Некоторые пытались совершить знамения, подтверждающие свою миссию, но потерпели неудачу, как я упоминал ранее. Но Иисус цитирует Второзаконие 6 часов 13 минут, всего в нескольких стихах от стиха, который он только что процитировал. Итак, из того же контекста, Контекст здесь требует любить единого истинного Бога и, следовательно, отвергать все другие божества. Что ж, если дьявол говорит «склонись и поклоняйся мне», он выставляет себя еще одним божеством. Иисус отказывается это делать. Цитируйте отрывок из того самого контекста, который он использовал. Мы также видим в этом отрывке триумф тех, кто упорствует. Оно не всегда приходит к нам в этой жизни, но оно всегда приходит. Бог всегда верен. И в этот период испытания мы подходим к стиху 11, к концу испытания, и Иисус говорит: «Торжествуйте». Уйдя, сатана, говорит он, и сатана уходит. Помните, что Иисус отказался искать ангелов в главе 4, стихах 6 и 7. Он отказался полагаться на то, что ангелы догонят его, если он прыгнет. Но теперь ангелы приходят и служат ему. То же самое вы видите в Гефсимании, где он сказал: «Нет, Отец дал бы мне 12 легионов ангелов, если бы я попросил его защитить меня. Но я подчиняюсь воле Отца». И теперь ангелы приходят и служат Иисусу. Иногда мы молимся обо всем, чего хотим от Бога. И Бог любит нас. Бог обращается к нам в нашей нужде. Но молитва — это не только получение от Бога того, чего мы хотим. Молитва — это подчинение нашей жизни Богу и понимание того, чего Бог хочет от нас и что Бог хочет сделать. Этот мир, о котором заботится Бог, поэтому Иисус сказал: «Ищите прежде Царство». И поэтому, когда Он дает нам образцовую молитву, сначала это наш Отец, да светится имя Твое. И тогда Он приходит к другим, в том числе с молитвой: «Не введи нас в испытание», как Иисус здесь не поддался испытанию. Затем Иисусу приходится переехать в большой город. Сейчас это небольшой город по городским меркам, но по сравнению с Назаретом это был большой город. В Капернауме было около пары тысяч человек. Там говорится, что Иисус удалился в Галилею, возможно, недалеко от Перии, где был арестован Иоанн. Никто бы не придумал Назарет. Действительно, Капернаум тоже никто бы не придумал. Об этом никто не говорил за пределами Галилеи, особенно когда Иисус говорит: «Горе тебе, Вифсаида, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Капернаум». Знаете, за пределами Галилеи о Хоразине никто не слышал. Итак, подобные вещи явно восходят к самым ранним воспоминаниям Галилея об Иисусе. Это очень ясно, даже тот, кто подвергает сомнению другие вещи, должен принимать подобные вещи. Теперь это предшествует его публичному служению, и, возможно, это миссионерская стратегия. Назарет не принял его послание, но Капернаум находился в стратегическом месте. Там было еще несколько человек. Их было, может быть, тысяча, может быть, двухтысячного, часто говорят, что около двухтысячного. Он не был таким большим, как Тивериада или Сипфорис. Это были два крупнейших города Галилеи, но они также были очень эллинизированными. Иисус пришел с гораздо более традиционным еврейским посланием о царстве. Позже Павел отправился в эллинизированные районы, но Иисус в основном оставался в арамейскоязычных районах Галилеи и так далее. Дороги вокруг Галилейского озера и Капернаума были прекрасным местом, потому что это было место, где многое пересекалось. Итак, оттуда у него был доступ к большей части Галилеи. Оттуда он мог дойти пешком до Перии. Оттуда он мог дойти до территории Ирода Филипса. Также и служение Иисуса там, хотя он потом и скажет: «Горе тебе, Капернаум, потому что, если бы в Содоме происходили чудеса, происходящие в тебе, то они бы покаялись в прахе и пепле». Но Капернаум, хотя и не весь покаялся, большая часть Капернаума все же обратилась к вере в Иисуса. И мы знаем это позже, потому что археология показывает нам, что в более позднее время там существовала очень сильная еврейско-христианская община. Кроме того, раввины знали тамошнего последователя Иисуса, которого они называли Яковом из Капернаума, Яковом из Капернаума, который был известен тем, что молился за больных, и они исцелялись, потому что он был последователем Иисуса, Иешуа Ханеце. Противники Матфея и противники последователей Иисуса критиковали его галилейское происхождение. и они часто критиковали Галилеин за неверность Торе, но это было всего лишь региональное предубеждение. Это похоже на то, как некоторые люди в некоторых частях США смотрят вниз, в некоторых других частях США и разных странах, некоторые люди смотрят вниз в некоторых других частях. Ну, Галилея считалась границей Иудеи. Это не считалось сложным. Фарисеи Иерусалима, раввины Ямни, они могли смотреть вниз в Галилее. Галилея игнорировала раввинское руководство даже во втором веке, но галилеяне фактически соблюдали Тору. Они соблюдали закон. Раскопки показывают нам, что большинство жителей Галилеи очень серьезно относились к соблюдению закона. Иосиф Флавий рассказывает о том, как они шли 3 дня, чтобы попасть на праздники в Иерусалим. Целые города ходили туда вместе. Поселение Иисуса в Галилее также предвещает миссию язычников. Вот почему Матфей цитирует здесь 9 главу Исаии о Галилее из язычников. Итак, Уолтер Грундман сказал: «Нет, Галилея означает, что Галилея была язычником, и поэтому Иисус, выросший в Галилее, также был язычником». Что ж, у Уолтера Грундмана была причина так говорить. Уолтер Грундман был нацистским богословом, работавшим на нацистов, и они хотели деудаизировать Иисуса. Они хотели, чтобы Иисус не был евреем. Но из археологии мы знаем, что в этот период по всей Галилее существовали иудейские поселения. Люди мигрировали из Иудеи. Они поселились в Галилее. Итак, это символическое представление язычников, потому что в Галилее тоже были некоторые языческие общины, но не в тех местах, куда шел Иисус. Это были евреи. 4 глава Евангелия от Матфея, стих 17, говорит о Царстве Небесном. Учение Иисуса суммируется таким образом с точки зрения пришествия Царства. Это занимало центральное место в учении Иисуса у Матфея, Марка и Луки. Матфей говорит об этом как о Царстве Небесном. Марк часто одними и теми же словами будет говорить о нем как о Царстве Божьем. Что обычно означает «царство»? Зависит от того, какой язык вы используете и каков семантический диапазон этого термина. В английском языке мы иногда думаем о людях или местах. Но в греческом и иврите слова, которые переводятся на английский как «царство», относятся к правлению, правлению или власти в частности. Еврейский народ, очевидно, верил, что Бог правит в настоящем. Они сказали, что когда они читают Шма, они берут на себя ярмо царства. Они признают, что Бог — царь вселенной. Здесь Шма — это место, где Господь — наш Бог. Господь един, признавая, что только Бог есть Бог. Но они жаждали того дня, когда Бог будет править безраздельно. И иногда, когда они говорили о царстве, они говорили именно об этом. Поэтому у них была молитва под названием Кадиш. В самой ранней версии Кадиша часть текста звучала следующим образом. «Да будет свято имя Твое великое и славное. Пусть Твое царство придет быстро и скоро». Ну, это похоже на молитву Господню, не так ли? Иисус применяет это в молитве Господней. Итак, Иисус, если Он не адаптирует это, то Он адаптирует, было много еврейских молитв, которые имели похожий язык. Но Иисус говорит здесь, точно как сказал Иоанн Креститель, «Царство Небесное, провозглашайте, что оно близко». Сейчас среди ученых идет дискуссия. Означает ли это, что царство приблизилось, что оно уже почти здесь, или что царство уже пришло? В какой-то степени это семантическая проблема, потому что в любом случае это навязчивая неизбежность. Оно предъявляет свои требования к нашей жизни. Царство приближается. Это почти здесь. Нам нужно к этому подготовиться. А в личности Иисуса это то, что Ориген в ранней церкви называл атабасилеей, царством в себе самом. Вот был король, и в нем наверняка присутствовало царство. Что ж, это царство, это требование Бога, это царствование Бога, это правление Бога иллюстрируется в следующем контексте. В главе 4, стихах с 18 по 22, Иисус призывает учеников следовать за ним. А в главе 4, в стихах с 23 по 25, Иисус демонстрирует свое правление. Он демонстрирует свою власть над болезнью. А затем, в главах с 5 по 7, мы видим этические последствия царства Иисуса. Если царство близко, как нам жить в свете этого грядущего царства? Если нам необходимо покаяться в свете грядущего царства, как выглядит покаянный образ жизни? Каков истинный плод покаяния, который требуется от нас? Это будут главы с 5 по 7 Евангелия от Матфея. А теперь, чтобы вы не подумали, что я просто перешел к главе 8. Нет, я просто говорю вам, что будет дальше. Но царства в служении Иисуса еще нет. Потому что мы, как и современники Иисуса в Иудее и Галилее, признаем, что последователи Иисуса признаем, что царь еще впереди. Но мы также признаем и другое. Как последователи Иисуса, мы признаем, что царь, который должен прийти, уже пришел. И поэтому царство, которому еще предстоит прийти, уже вторглось в историю, и правление Божие уже действует в этом мире особым образом. Итак, мы часто говорим о том, что царство находится в двух стадиях или двух фазах. Уже не царство, Мессия придет дважды. Они ожидали прихода царя и прихода царства, они ожидали воскрешения мертвых. Что ж, первый, кто воскрес из мертвых, уже воскрес. Иисус воскрес. Итак, Царство Божье уже действует среди нас. И такое мышление присутствует на протяжении всего Нового Завета. Я не знаю, как мы могли это пропустить. Галатам, глава 1 и стих 4, Иисус избавил нас от нынешнего лукавого века. Послание к римлянам, глава 12 и стих 2, не сообразуйтесь с нынешним веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. В некоторых переводах неясно, что речь идет о возрасте, но это на греческом языке. Также в 6 главе послания к евреям говорится, что мы вкусили сил будущего века. В 1 главе послания к Ефесянам, в 1 и 5 главах 2 Коринфянам говорится о духе, как по-гречески, об архавоне. Это греческий термин, используемый в деловых документах для обозначения первоначального взноса. На самом деле это заимствованное слово из иврита, а также из семитских языков. Арабон — это условие первоначального взноса, первого взноса. Итак, мы уже получили начало посвящения, открытие нашего будущего наследия. А это будет великолепно. Но у нас есть первая часть этого, потому что нам был дан Дух. Дух в наших сердцах означает, что мы предвкушаем грядущий мир. Вот почему Павел говорит в 1 Коринфянам, глава 2, стихи 9 и 10, «Око не видело, и ухо не слышало, и не входило в сердце человеческое, что приготовил Бог любящим его». Но Бог открыл их нам своим духом. Это вещи, которые мы не можем выразить словами. Я имею в виду, что Библия описывает их часто символическим языком, языком параболического апокалиптического типа, возможно, поэтическим языком. Но в духе мы фактически предвкушаем это будущее наследие. Мы наслаждаемся предвкушением того, каково будет находиться в присутствии Бога во веки веков. Итак, нам следует наслаждаться переживанием духа. Подобная аналогия содержится в 8 главе послания к римлянам. Римлянам 8 стих 23 на самом деле говорит о духе. У нас есть первые плоды нашего опыта. Кульминация царства, если вы посмотрите Евангелие от Марка, Иоанн и Иисус провозглашают царство, а затем оно достигает кульминации, язык царства, язык царя достигают кульминации в главе 15, Иисус на кресте. Марк хочет подчеркнуть, что царство приходит через крест, и фокусируется на этом. Матфей, конечно, имеет эту точку зрения. Но у Матфея кульминация наступает в самом конце, 28 главе. Когда вся власть на небе и на земле отдается Иисусу. Иисус – Царь в Царстве Небесном. Теперь Иисус демонстрирует свою власть, призывая учеников следовать за Ним и подчиняться Его власти, призывая ловцов людей. Что касается людей, которые могут скептически относиться к некоторым вещам в Евангелиях, мы можем сказать им, что большинство мудрецов считали унизительным искать учеников. вы бы не пошли и не попытались убедить учеников следовать за вами. Вы ждали, что ученики окажут вам честь, разыскивая вас. И поэтому большинство мудрецов этого не сделали бы, это была бы не та история, которую вы могли бы сочинить о мудреце. Кроме того, из других источников, из общего материала Матфея и Луки мы знаем, что Иисус призвал своих учеников в Евангелиях от Матфея 8, 19, 22 и от Луки 9, 57-62. Кроме того, мы знаем, что у Иисуса были ученики, и их 12 хорошо засвидетельствованы. И мы могли бы поговорить об этом позже в курсе. Но обычно у учителей были ученики, которые распространяли их работу. Итак, то, что у Иисуса были ученики, справедливо, этого и следовало ожидать. Кроме того, некоторые ученые отмечают, что структура Евангелия от Матфея 4 часа 19 минут, где он призывает учеников следовать за ним, явно семитская. Но, пожалуй, самое очевидное здесь незачем выдумывать рыбаков. Я имею в виду, что рыбаки не были крестьянами. Возможно, поэтому названы они и сборщик налогов, а занятия остальных не названы. Может быть, они были не такими престижными, так сказать. Но рыбаки были не столь престижны. Я имею в виду, если бы вы хотели найти последователей Иисуса, вы бы сделали книжников, фарисеев, возможно, даже одного или двух саддукеев. Но Иисус призывает ловцов людей, ловцов рыбы стать ловцами людей, часто опираясь на наше прошлое. Рыбаки. Галилеяне во многом зависели от рыбы и зерна. Продавцы вяленой рыбы, продавцы вяленой или засоленной рыбы для ее консервации. А галилейские рыбаки обычно жили лучше, чем крестьяне. Часто, когда Бог призывает людей, Он не всегда это делает, но часто использует наш прошлый опыт. Моисей и Давид были пастухами. Ну, он делает их пастырями Израиля. Эти люди были ловцами рыбы. Он делает их ловцами людей. Он часто может взять навыки, которые нам уже были даны другими способами, и использовать их для своего королевства, а также преподнести нам другие виды даров. Даже когда я был атеистом, мне нравилось изучать древнегреческие и римские вещи. Я читал римских историков, греческих классиков, греческих философов и так далее. И когда я стал христианином, я подумал, а нет, теперь я просто буду читать Библию. Но в конце концов я обнаружил, что, ох, кое-что из этого действительно помогло мне получить некоторую основу для моей работы в качестве ученого, не так сильно, как еврейские источники, с которыми у меня не было никакой подготовки, но это дало у меня много предыстории. На самом деле, был один момент, я был совсем новым христианином, и я должен был им быть, это было на втором курсе латыни, и я должен был переводить Гальскую войну Цезаря. Цезарь был римским правителем недолго, его очень быстро убили, но он хотел быть правителем Рима. И он написал книгу, будучи римским полководцем, под названием «Гальская война». Я должен был это переводить. И по дороге домой я подумал, знаете, я не хочу заниматься латынью. Я не хочу переводить Цезаря. Сейчас я просто хочу читать Библию, потому что я оставил все, чтобы следовать за Иисусом. Я открыл Библию и приложил палец. Это не очень хороший метод интерпретации, но в данном случае я применил его. Я приложил палец вниз, надеясь, что там будет написано «Оставь все и следуй за мной». Вместо этого это была 20 глава Луки. Там говорилось, отдавайте кесарева кесарю, а Божий Богу. Ну, это не универсальное значение этого текста. Я не могу всем говорить, что нужно перевести Цезаря, но в моем случае Бог использовал это. И я сделал домашнее задание. Но в любом случае Бог часто забирает то, что связано с нашим прошлым. Мы должны посвятить Ему все, но иногда Он будет использовать те дары, которые Он нам дал, часто таким образом, которого мы не ожидаем. Возможно, нам придется отказаться от них, чтобы следовать за Ним, но иногда Он все равно их использует. А потом некоторые вещи, которые нам нужно сохранить, мы от них отказываемся и не получаем их обратно. Все в порядке. Он знает, что лучше. Он заслуживает доверия. Иисус призывает их следовать. Опять же, только самые радикальные древние учителя призывали учеников следовать за ними и особенно оставлять свои ресурсы, чтобы следовать за ними. Отказ от семейного бизнеса обычно оскорбителен не только для вашей семьи, но и для общества в целом. Но здесь мы имеем дело с радикальным ученичеством. Иисус был призван, его призвание перед Отцом, 3 глава Евангелия от Матфея, стихи 16 и 17. Иисус – Сын Божий. Его миссия изложена как миссия как слуги, так и короля. И теперь Иисус призывает учеников следовать за Ним. И они призваны в этом случае, да и во многих случаях, возможно, обычно, к нисходящей мобильности. Ремесленники, рыбаки, сборщики налогов не были элитой, но они жили гораздо лучше, чем обычные крестьяне, чем фермеры в сельской местности Галилеи. Итак, семейные предприятия тоже, такие как рыболовные кооперативы, и Марк упоминает, что одна из семей нанимала слуг. Кроме того, эти две семьи, похоже, вместе занимались рыбной ловлей. Таким образом, это были не просто рыбаки, ведущие натуральное хозяйство, закидывающие сети в попытке поймать немного рыбы. Это были люди, которые продавали рыбу. И обычно в окрестностях Галилейского озера вы могли бы неплохо зарабатывать на жизнь, если бы могли позволить себе сети и позволить себе ремонтировать свои сети, чистить свои сети. Но они были готовы отказаться от средств к существованию. Хотя, возможно, это происходит не в любое время года, потому что были определенные сезоны, когда в сезон дождей по Галилее особо путешествовать было нельзя. Но в другие времена года они следовали за Иисусом. Таким образом, им пришлось отказаться от средств к существованию большую часть года. И Иисус этого стоит. Как он говорит нам в главе 13, стихи с 44 по 46, несравненная ценность царства стоит всего остального. Иисус стоит всего, что мы должны сделать, чтобы следовать за Ним, потому что мы будем жить с Ним вечно. Теперь они не становятся полностью бездомными, когда следуют за Иисусом. 4 глава Евангелия от Матфея сообщает нам, что Иисус поселился в Капернауме. Итак, Иисусу было где остановиться, хотя он говорит, что ему негде преклонить голову. Это гипербола. Это риторическое преувеличение. Но это все равно посылает сигнал о том, что мы должны быть готовы к жертвам. Сезонные путешествия. С декабря по март в этом регионе был сезон дождей. От 30 до 50 дней шел дождь. Вы не могли бы путешествовать слишком много. Фермеры были более свободны вне сезона посадки и сбора урожая. Но ученики не обязательно будут путешествовать все время. И это не было полным отказом от своей семьи. Большинство вещей в Иудее, извините, большинство вещей в Галилее находились в пределах дня или двух ходьбы. Итак, если они садятся на лодку, вы знаете, они не обязательно постоянно разлучаются со своими семьями. Но знаете, иногда это тоже может быть жертвой для служения, но это не совсем обязательно. Позже Павел в 1 Коринфянам 9 говорит о том, как Петр берет с собой свою жену, а другие ученики берут с собой своих жен. Павел и Варнава говорят: «Ну, у нас нет жен, но другие ученики делают это». Так часто им удавалось путешествовать с ними. Возможно, дети выросли, каковы бы ни были обстоятельства. Но они оставляют свой семейный бизнес, но мы не должны понимать это неправильно. Потому что Иисус также говорит в 15 главе Евангелия от Матфея, что вы должны почитать своих отца и мать. Он также говорит в главе 19, стихе 9, вы должны быть верны своему браку, а не оставлять его. Итак, он не говорит об отказе от семьи, а говорит о первоочередных вещах. Иисус имеет большее значение, чем что-либо еще. Позднее раввины, две школы раввинов в поколении Иисуса и фарисеи в поколении Иисуса, я бы сказал, были школами Шамая и Талала. И они спорили друг с другом о том, как долго мужу разрешено находиться вдали от жены. А если его больше не будет, сказали они, ей разрешат развестись. Она идет к раввинам, и они могут это сделать, я не предполагаю этого, а просто говорю, что фарисеи времен Иисуса говорили, что мужу разрешалось отсутствовать только до определенного момента. И они спорили, будет ли это одна неделя или две, потому что они очень серьезно относились к супружеской ответственности. Но они сказали, что ради Торы, возможно, придется дольше. Был один раввин, раввин Акиба, о котором они говорили позже. И это, я считаю, неправдивая история, но она показывает, что они действительно делали исключение для изучения Торы, идя учиться к учителю. Что он 7 долгих лет был вдали от своей жены. А потом он возвращается домой через 7 лет, подходит к двери дома и слышит, как его жена разговаривает с соседом. И сосед говорит: «Рэйчел, как ты можешь любить этого человека после того, как он был вдали от тебя 7 лет?» Она сказала, что это ради Торы. «Если бы он был вдали от меня еще 7 лет, я бы все равно любила его». После этого, конечно, не заходя в дом, Акиба развернулся и ушел, учился еще 7 лет и вернулся с тысячами учеников, следовавших за ним. И снова, это неправдивая история, но иллюстрирующая тот факт, что они очень серьезно относились к семье, но они также очень серьезно относились к изучению Торы. Иисус стоит превыше всего, но это не значит, что не нужно заботиться о своей семье. Иисус хочет, чтобы мы тоже это сделали. Он хочет, чтобы мы тоже любили свою семью. Но иногда, когда они находятся в конфликте, нам приходится делать выбор, и Иисус всегда на первом месте. Иисус демонстрирует Божье правление с силой. Глава 4, стихи с 23 по 25. У вас есть краткое изложение перед Нагорной проповедью Иисуса, Евангелие от Матфея с 5 по 7, о публичном служении Иисуса. Аналогичное изложение публичного служения Иисуса есть перед следующей частью беседы, следующей речью Иисуса и следующей проповедью в 10 главе Евангелия от Матфея. Здесь, в Евангелии от Матфея, перед Евангелием от 5 по 7, говорится об исцелении и учении Иисуса. То же самое происходит в конце 9 главы Евангелия от Матфея, прежде чем вы доберетесь до 10 главы Евангелия от Матфея. Итак, там говорится, что он исцелял так много людей, что к нему приводили всех больных в римской провинции Сирия. Означает ли это буквально каждого больного человека? Наверное, это то, что мы называем гиперболой. Еврейские учителя и Матфей часто использовали гиперболу, которая была риторическим преувеличением. Это была фигура речи, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Итак, это не означает буквально каждого человека, который был болен в Галилее. Я имею в виду, что иначе в первых нескольких главах книги Деяний некому было бы исцелиться. Но в любом случае к Иисусу приводили много больных. И он исцелял больных. Он служил в синагогах, куда люди были очень открыты для того, чтобы популярные учителя приходили и проповедовали, особенно хорошие ораторы, потому что в галилейских синагогах не для каждой синагоги был священник. Большинство фарисеев находились в Иерусалиме. У них не было достаточного количества фарисеев, чтобы ходить по всем синагогам и учить, или книжников, особенно книжников не очень знающих. Итак, Иисус учит в синагогах и исцеляет больных. Мог бы Иисус привлечь толпу? Что же, любой, имеющий репутацию целителя, собрал бы большие толпы. Подумайте о том, как в Хамате, Твери и других местах древнего мира были горячие источники. А Хамат Тевериада, хотя и находится в Галилее. Масса людей стекались в эти места, потому что считалось, что горячие источники обладают чистотой свойств, делающими их более здоровыми. Так что это неудивительно. Иисус получает репутацию целителя. Многие люди придут и последуют за ним. И они приходят с огромных расстояний. Некоторые из них прибыли издалека и из других мест провинции Сирии за пределами Галилеи. Что ж, это помогает преобразовать языческую миссию, о которой мы говорили. Здесь также говорится о жертвенной вере. Я помню, как один из моих учеников, когда я преподавал в Кении, рассказывал мне о своей сестре, как его сестра просто ползла по земле. Ее ноги не работали. Они были полностью неработоспособны. Итак, она просто ползла по земле. А ее мать так хотела исцелиться. И она услышала, что кто-то собирался молиться за больных в церкви, но это было далеко, за рекой. И ей придется нести ребенка одной, потому что отец сказал: «Нет, мы помолились. Я просто убит горем. Я не могу сделать это снова. И я понимаю такое чувство». Это произошло до того, как не было исцеления. Они молились, но исцеления не было. И иногда такое случается. Опять же, исцеление является признаками обещанного будущего. Это не значит, что в этом веке все всегда исцеляются. И могут быть некоторые люди, которые с богословской точки зрения считают, что в этом веке каждый должен исцелиться. Но если вы спросите их, все ли, за кого вы молились, исцелились, скорее всего, они скажут вам, что не все, за кого я молился, исцеляются. Но в любом случае, какие бы объяснения мы ни хотели дать, это то, с чем нам часто приходится бороться в этом мире, горе и боль. Но в данном случае мать сажала ребенка себе на спину и несла ее. Ей пришлось пересечь реку. Это было очень трудное и трудное путешествие. И на этот раз ребенок исцелился. И человек, студент семинарии, который мне это рассказывал, знает об этом, потому что это была его младшая сестра. Она была исцелена. Исцелилась не сразу, но через неделю или две она поправилась. Она могла ходить. И теперь она взрослая. Она вышла замуж. Никогда больше это не повторялось. Поэтому иногда жертвенные акты веры, опять же, не являются гарантией того, что Бог достоин нашей веры, что бы Он ни делал. Но эти люди выражают свою веру жертвенными способами, потому что верят, что именно Иисус имел силу исцелить их. Но этот отрывок также предупреждает нас о популярности, поскольку этот отрывок является частью более широкого контекста Евангелия от Матфея. Если мы остановимся на этом отрывке, мы можем подумать, что мораль этой истории такова: вы служите Богу, проходите испытания, и Бог поможет вас, и все исцелятся. И толпа последует за тобой и полюбит тебя. Но имейте в виду, что в 27 главе Евангелия от Матфея толпа кричит: «Распни его, распни его». Популярность ненадежна. Популярность приходит и уходит. Когда оно у нас есть, используйте его для Иисуса. А когда у нас его нет, это нормально. Мы живем для чести Бога, а не для своей собственной. Теперь, вероятно, в 27 главе толпы, которые кричат: «Распинают его, распинают его», это не те же самые толпы, которые следуют за ним и приветствуют его, когда он приходит в Иерусалим. Знаете, там было много паломников из Галилеи, славивших Иисуса. Они знали, кем был Иисус. Толпы плачут и распинают его. Мы слушаем то, что им говорили их лидеры в Иерусалиме. Но, несмотря на это историческое различие, в толпе все еще сохраняется повествовательная непрерывность, которая говорит нам о том, что вы не всегда будете популярны. Оно пришло и ушло вместе с Давидом. Оно приходит и уходит вместе с нами. Используйте его, пока он у вас есть. И помните, мы пришли почтить Иисуса. И Матфей подчеркивает это снова и снова. Мы ученики, и слуга не больше господина. Итак, давайте почтим его. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Матфея. Это шестая сессия по Евангелию от Матфея 3:4.